Никто же не умеет играть так, как дети умеют играть. Особая магия.
Если все пойдет по плану, то мы хотели сделать серию таких страшных сказок.
Мне кажется, это будет очень круто сделать игру по мотивам Старевича.
Кучу шишек набили, 3 раза босса переделывали.
Серафим.
Так хорошо, да.
Программист Серафим.
Да.
Звучит сказочно.
Всем сквош и стретч, и не забывать свои корни, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие, я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград», и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста animationschool.ru – топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. И вот, кстати, про компьютерные игры. Сегодня у нас в гостях Ася Юрина, сооснователь инди-студии Баба Яга Games, которые уже подарили миру такие игры, как «Одноглазый Кутх» и «It's Spring Again». А недавно стрельнули в инфополе своей новой очаровательной разработкой игрой «Василиса и Баба Яга», которая смогла собрать необходимую сумму для релиза на Boomstarter. Мы задались вопросом, откуда у двух смелых девушек из студии такая тяга к играм? Будут ли в дальнейшем игры только про русские сказки или по всем сказкам всех народов Российской Федерации СНГ? И, кстати, почему девушки решились на краудфандинг, а не обратились, например, в Институт развития интернета? Олежа сейчас все выяснит у Аси. Приятного прослушивания, дорогие друзья, ну или просмотра, если смотрите нас в видеоформате на ютубчике.
В первую очередь, конечно, самый главный вопрос, который интересует лично меня, потому что я сразу же, как только увидел про проект, как только увидел его на Boomstarter, сразу начал чекать всю информацию по нему, когда примерно самые смелые ожидания, когда же все-таки будет релиз. Я так понимаю, что у этого всего есть еще какая-то дополнительная маленькая предыстория о том, какие изначально были планы и как они скорректировались вместе с работой.
Сейчас мы надеемся выпустить ее в апреле. Во втором квартале 2024 года мы так говорим, чтобы сильно не обнадеживать всех. Но надеемся, да. Надеемся весной все-таки, в конце весны выйти.
Сильно не обнадеживать самих себя или все-таки не обнадеживать именно тех, кто ждет релиз?
И себя, и тех, кто ждет релиз, все-таки после краудфандинга чувствуется ответственность моральная дополнительная, поэтому...
Кстати, да, замечательный подарок был бы на Новый год. Баба Яга. Она же, получается, выйдет под конец Пасхи, наверное, да? Второй квартал. Нет. Второй квартал, это что у нас?
Январь, февраль, март?
Ну да, под конец Пасхи. Это так приятно дарить какие-то вот такие лубочные сказки, страшные сказки на какие-нибудь церковные даты. Мне кажется, это такой прикольный православный гейминг. А это сразу как бы вот вместе с краудфандингом было примерное понимание сроков релиза? Просто было ощущение, что игра в принципе уже на большую часть сделана. И вдруг объявляется краудфандинг, а вот для чего именно, не очень понятно стало. То есть там определенная сумма денег, все, кто хочет посмотреть, обязательно могут пойти по ссылке, посмотреть, какую же там сумма была на краудфандинге собиралась. Достаточно успешный проект, что радует. Для чего был краудфандинг? То есть на каком этапе появилось понимание, что нужно собирать дополнительные ресурсы, дополнительные финансы?
История такая. Мы когда начинали проект, мы думали, что мы за свой счет сможем сделать демо-версию. И после этого хотели подать на грант заявку и уже с грантом закончить ее. Ну, то есть как бы на доработку игры. Вообще сейчас Boomstarter для этого и проводился, потому что на самом деле вот эта демо-версия сделана сейчас полностью. Мы, конечно, сделали весь препродакшн остальной части игры, но ее еще все равно нужно нарисовать большую часть того, что будет. Анимировать, закодить и звук полностью написать.
Вообще я целиком звук записать.
Ну вот для демоверсии сделан звук сейчас, все. Да, пока все. Пока мы делали дальше звук. То есть мы на него собирали, да.
Это типа именно фоли шумы и работа актеров и звучания?
Актеры звучания, запись вокала, нужно арендовать студию, чтобы все так. Вот тот восторг, который вызывает сейчас звук, он на пустом месте все очень серьезно делается, и поэтому, ну, конечно, требует финансовой поддержки все это.
Ну вот что обидно лично мне, да, что я как раз закончил там типа свой музыкальный проект и хотел очень сильно, очень хочу, очень горю этим желанием перейти в записи саундтреков и работу с озвучкой как раз-таки компьютерных игр. И, видимо, вот чуть-чуть по времени не хватило, чтобы я узнал об этом и просто предложил там типа в полцены, а то, может быть, и бесплатно, просто для того, чтобы делать свое собственное портфолио, обратиться к вам напрямую и сказать, что типа все готовы делать, вот там то, что есть у нас, то, что мы, с чем мы готовы работать, потому что мы с народным инструментом еще с большим удовольствием работаем. В общем, чуть-чуть не фартануло, не повезло. Ну и, конечно, всех актеров озвучки подтянуть. Что же такое Василиса и Баба Яга?
Василиса и Баба Яга — это страшная сказка. Мы хотим сделать неадаптированный вариант сказки, только как переложить его на игру. Игрок Василиса идет к Яге, и время от времени переключается на волшебную куклу, которая помогает добраться. И на этом строится весь геймплей. Мы взяли за основу сказку «Василиса прекрасная» и убрали из нее начало и конец, которые явно были... Ну вот, по крайней мере, конец точно был позднее добавлен. Там, где она уже уходит, там какую-то старушку встречает, где-то там учится, замуж выходит, вот это все. У нас начинается с того, что мачеха выгоняет ее, и заканчивается тем, как Василиса возвращается к ней. Игра приключения с элементами хоррора.
Но хоррора именно мы говорим о лубочном хорроре таком, да? То есть как бы вот в этой 2D-плоскости.
Да, мы планируем добавить кинематографичные вставки скримеров кое-где. Да, пока еще мы размышляем на эту тему, потому что, может, немножко все поменяется. Но в целом, да, это звук, это напряжение, атмосфера.
Саспенс.
То, что игрок делает, да.
Нету ли, не было ли мысли, да, если уж из сказки вырезано начало и конец, может быть, начало и конец сделать там в виде аниматиков, просто добавить в начало и в концовку, просто чтобы была завершенность вот этой вот фразы.
Мы специально убрали, мы долго думали, на самом деле, над прологом, как его сделать, и вот эти все дела, чтобы она делала с куклой познакомить, но потом поняли, что это лишнее совершенно, потому что вся история начинается в тот момент, когда ее выгоняют из дома. И вот Василису выгнали, и мы как бы находимся в той ситуации, когда у нас нет выбора, и игрок должен идти в самое страшное на свете место, даже уже не на этом свете.
Справедливо, справедливо.
А заканчивается тем, что мы разобрались с обидчиком.
В анимационном плане, то есть все более-менее хорошо, то есть самостоятельно готовите и делаете, то есть здесь как раз помощи уже не нужно. Все опиралось именно в звук, да?
Ну да, нам писали, есть люди, которые помочь с анимацией, если мы вдруг будем там отставать. Пока да, пока сами делаем. Довольно сложно кого-то подключать в середине разработки, потому что уже выработаны определенные стиль и уже как-то налажен рабочий процесс. Мы, в общем, не рискуем пока. Надеемся, что все сможем самостоятельно закончить и потом уже со следующих проектов набирать новых людей, чтобы можно было время притереться и успеть как-то
со следующих проектов. Это такое прям обнадеживающее сразу фраза. То есть
да.
уже точно есть взгляд в будущее, да, что все-таки будут.
Ой, у нас несколько проектов на самом деле уже в каком-то виде подготовлены, которые нужно будет делать. Ну и плюс, если все пойдет по плану, то мы хотели сделать серию таких страшных сказок.
И все вот в едином вот этом лубочном стиле, да, выдержанных таком?
Ну нет, это будет зависеть от сказки. Мы хотим по сказкам народов России, соответственно, там что-то будет под резьбу на кости, например. Ну, в общем, там, да, это зависит от материала и какого подхода того, что там будет.
То есть это...
Содержание.
Гора самоцветов.
Да, мы так и говорим, чтобы проще было. Гора самоцветов выиграна, да.
Блин, прикольно, да, здорово. И есть история про то, что, по крайней мере, слухи ходили, когда там обсуждали с другими игроделами, что был запрос финансирования на грант, но я так понял, что вы от него отказались или что-то такое. Но, по крайней мере, слухи такие.
Да, мы даже статью написали, чтобы меньше слухов входило, потому что очень по-разному говорят, разные додумывают. Да, мы действительно сами подали заявку, мы хотели получить финансирование, поскольку, ну, тема подходила, это не то, чтобы мы там под грант делаем проект. Мы его начинали еще в 2017 году, на самом деле вообще ничего такого не планировали. Но потом так сложилось, и мы хотели получить грант, то есть спокойно делать игру уже, не как обычно это делается маленькими командами. Но потом уже мы, когда ближе к договору подошли, оказалось, что условия слишком суровые для нас. Ну, то есть мы слишком маленькие для такого финансирования. там нужен определенный, ну, как бы устойчивое положение уже в студии, нужны дополнительные люди, которые занимаются отчетностью, ну, финансовый запас.
А, я понял. То есть речь о том, то, что вы как бы просто не были готовы именно брать настолько огромные документационные ответственности юридические, которые, собственно говоря, требуются в гранте, да?
Ну да, там еще нам стали говорить про то, что, ну, стоит подумать о том, что мы хотели изначально выйти на мир, потому что нам хочется рассказать о нашей культуре побольше. Ну, не только нашим людям, да, но чтобы понимали, как бы истоки всего этого. И что у нас могут быть сложности тоже с госфинансированием из-за этого. Ну, из-за госфинансирования сложности с поиском издателя. В общем, проблема была комплексная, и мы решили, что, ну, нам лучше отказаться, раз так все складывается.
Я не думаю, что это как-то страшно на вас сильно ударило, и тем более это не отменяет того, что через еще пару-тройку игр, когда вы разрастетесь, станете студией побольше, и будет возможность нанимать юриста, то как раз снова сможете тогда податься на грант. Но меня просто смущало в этой истории как раз отказ, что типа вам дали добро, а вам пришлось отказаться. Ну, то есть сказать, что, типа, вот, нет. И как раз такие слухи поползли, что, типа, вот, слишком большая, слишком много требует, и, типа, слишком чудовищные условия, и поэтому они решили отказаться. Но теперь меня успокоили, что, типа, с грантом все в порядке. Просто, ну, как бы, действительно, там очень много документации для всех, кто собирается подавать гранты, для всех, кто нас слушает.
Но это еще не грант. Это большая, ну, как бы, оказалось, что есть разница между грантом и не грантом, поэтому это тоже такой момент был.
Ну, в любом случае, все, кто вот собирается получать какое-то финансирование, государственное финансирование, грантовое финансирование, частное финансирование и так далее, не забудьте, пожалуйста, о том, то, что если это не идет речь о прямом спонсорстве там, от какой-то компании к вам, где вы можете подписать там несколько каких-то документов, стать подрядчиками и так далее, субподрядчиками точнее, то с вас потребуют большую-большую-большую документацию. Поэтому все, кто считает то, что это такая легкая история, вы принесли свой проект, вам дали деньги, нет, это так не работает, вам придется принести огромную техническую документацию и обязательно следовать всем обязательствам, которые будут у вас прописаны во всей документации. Сейчас сколько у вас человек в команде, раз уж мы заговорили о том, что делается все небольшой командой?
Всего-всего вместе с консультантом 9.
9 человек.
Это я считаю, да, у нас 2 человека занимаются звуком, и еще есть вокалист, и озвучка. У нас отдельный человек занимается озвучкой. 2 программиста на парт-тайм, ну и мы с Любой занимаемся всем остальным.
А все остальное это что конкретно?
Концепция, геймдизайн, анимация, визуал весь. Ну, Люба художник и аниматор на проекте.
Вот тогда очень интересно послушать, какой у вас перед этим был опыт до того, как вы начали заниматься разработкой Василисы и Бабеги.
Анимационный вы имеете в виду?
Анимационный вообще? И игропром, и вообще какой-то общий бэкграунд о вас, Люба, чтобы понимать, как бы, кто все-таки решился взяться за вот такую очаровательную игрушку, которую, надо сказать, что в абсолютно каком-то вот народном стиле от нее веет чем-то таким очень добрым и теплым. Ну, то есть редко найдешь игры, которые вот делаются на российской тематике, да, какой-то наше вообще многонационального государства, и при этом сохраняют не только общий мотив, да, там просто есть там всякие примеры различные игр, которые пытаются пародировать AAA, и ты видишь, что там отсылка к Ведьмаку идет по, ну, все похоже так, как будто Ведьмак разрабатывает, там вот похоже, как будто, я не знаю, Warcraft какой-нибудь, там еще что-нибудь, там вот пародия на анимешность какую-то, а здесь в Василисе и Бабе-Яге сохраняется какая-то вот общая фактура и структура. Ну, то есть даже когда выходила игра Black Book, да, Черная книга, там все равно было как будто немножко потеряно вот это вот... Ну, чувствовалось какое-то влияние западное. А когда я на Василису Бабу-Ягу смотрю, оно настолько вся вот прям в стилистике среди русского лубка, что, ну, становится очень приятно, как действительно, как будто бы я метнулся в там 12-11 век, ну, не, наверное, попозже, 14-15, может быть, даже 17 век, и вдруг там научились делать игры компьютерные. И вот такое бы оно там и застыло. Поэтому очень интересно, какой у вас вообще бэкграунд у обеих?
Мы пришли с театра кукол. И мы, в общем, умеем работать со стилем, да, и как бы углубляться в это дело, поэтому, наверное, нам немножко проще, чем другим разработчикам, возможно. В этом причина. Да, и мы опираемся все-таки на... Ну, как бы не только на игры какие-то аналоги, да, но это геймплей на большей степени, а визуально уже на иллюстраторов, на аниматоров. Все равно есть как бы референсы, которые дают возможность, ну, сделать интереснее визуал. Ну и, конечно, на народную культуру. Мы хотели, чтобы это все было такое вот грубоватое, и чтобы стиль это передавал визуальный, и анимации были такие немножко, как ручная перекладка, грубоватые. Ну, в общем, все в игре, оно, и геймплей, но тоже, что вот, там кукла дерется, это так нелепо выглядит, это, ну, не случайность. Мы именно хотели, что она там уже не профессиональный боец. Кукла волшебная должна просто помогать Василисе. Вот сейчас надо это делать, значит, буду это делать.
Безумно интересно, как вообще из театра кукол вы решили метнуться в производство игр. То есть это сам по себе просто такой процесс, он немножко неожиданный. Привыкли уже мы все смотреть на то, что играми занимаются люди, которые такие глубоко кибертехнические. То есть приходят из специальностей каких-то, связанных исключительно с компьютерной техникой, там, либо из того, что так или иначе связано с каким-то вот таким мегапрогрессивным взглядом. А тут люди из кукол приходят в игропроизводство. Очень интересно послушать вот эту часть как биографии, в какой момент у вас случился рычажочек, что типа, пришла мысль, типа, надо сделать игру. Надо вот весь опыт кукол принести в игру.
Ну, у нас было две причины. Первая, Люба изначально очень любит игры и давно играет, и все о них знает, и как бы она меня, в общем, в этот мир больше погрузила. Игры близкие анимации, близкие к театру. Театру даже ближе, наверное, поскольку он такой интерактивный процесс, как бы погружение, и что все происходит здесь сейчас. И нам, в общем, довольно легко было перейти, поскольку мы как художники работаем с режиссером в театре. Ну, довольно часто оставалось ощущение какой-то неудовлетворенности результатом, потому что мы не на все можем повлиять. Мы создаем мир целиком, но все остальное, все действие отдается режиссеру. А тут мы можем сделать все сразу. Целиком построить весь мир и все, как бы, все действия срежиссировать, ну, с учетом, конечно, игрока. И мы решили попробовать адаптировать один спектакль свой маленький, совсем для маленьких детей, перевести его в игру. Вот с этого все началось.
Обалдеть.
Как бы совсем крошечный.
А игра примерно планируется в прохождении игры за сколько времени? Ну, в смысле, общий геймплей, да?
Ну, около 2 часов.
Всего. Ну, то есть это такая быстренькая, коротенькая игра, да, которую можно быстро пройти. Мне просто после разговора про кукол интересно посмотреть там на игры, которые бы сделал Игорь Хилов или Гарри Бардин, если бы когда-нибудь им предложили делать. Ну, Игорь Хилов, конечно, гораздо интереснее, потому что он абсолютно магический человек, волшебный во всем, и как бы и такая, не побоюсь слова, икона среди людей, которые занимаются куклами. Вот это было бы интересно посмотреть на этот опыт, как человек, который абсолютно всегда занимался только куклами, вдруг неожиданно решает заняться играми. Но я так понимаю, что у вас как раз примерно такой переход и случился.
Примерно.
Насколько тяжело было адаптировать себя из кукол в компьютерную игру?
Мне было несложно. Я не знаю, как. Очень похожие процессы. Просто начали делать, и все. Было очень интересно создавать, ну, придумывать и учитывать все поведение игрока и как бы как его направить в нужную сторону, потому что все равно управление же отдается, это не мультфильм.
А пришлось сесть за изучение компьютерных игр и прям себя усадить и смотреть на аналоги и проходить самостоятельно?
Значит, нет. Я довольно много играю в разные игры, поэтому прямо усаживать себя не пришлось.
Как бы все равно опыт игрока здесь присутствует.
Да, конечно.
Просто очень частая история, когда человек из художественного переходит в игропроизводство и тотальное непонимание того, что происходит. А здесь как бы все в руках человека, который играми и увлекается тоже в том числе.
Нет, ну да, я считаю, что если ты чем-то занимаешься, ты должен со всех сторон это знать, иначе...
Слушайте,
что-то получится.
Я прям теперь горю мыслью, она только что во мне зажглась, и мне кажется, это будет очень круто сделать игру по мотивам Старевича. То есть по мотивам Люканиды, по мотивам Рейнеке Лиса и так далее, и так далее. Это будет, мне кажется, вообще эпик такой тотальный. Вот в «Войну с жуками».
Это прям огромная работа будет, да. «Войну с жуками».
Ну, сейчас-то гораздо проще с этим, потому что можно не заморачиваться непосредственно с куклами, хотя, конечно, было бы интересное промо такое.
Как ну, мне кажется, вся штука в том, что оно материально должно быть.
Ну, значит, надо как Neverhood сначала отснять все эти сцены, полностью все их поставить и потом уже переносить. Но это прям, это была бы крутейшая работа. Мне кажется, на 200-летие Старевича надо выпустить тогда экспириенс такой игровой.
Ну, в общем, можно же, наверное, сделать 3D под кукол сейчас довольно убедительно.
Я вот как раз...
Мне кажется, все восхищаются именно, когда прямо вот сделаны куклы, это прям, мне кажется... Вот некоторые делают игры с куклами.
Так.
Восторг вызывает именно то, что оно материальное.
Я как раз об этом же, что с одной стороны, например, при помощи того же блендера, да, сейчас можно идеально делать стоп-моушен. Мы уже заколебали всех наших зрителей этим примером. А те, кто нас слушает в записи непосредственно подкаста, они, конечно, редко видят тот пример, на который мы ссылаемся, но удивляет опыт некоторых аниматоров, когда ты смотришь ролик, ты абсолютно уверен, что это стоп-моушен, а потом тебе в конце выкатывают логотип блендера и говорят, это на самом деле все сделано в блендере, и ты такой, вау! То есть можно все больше не делать куклу, можно просто изучить 3D-графику и заниматься этим. Но здесь как раз интерес, да, неспроста же, наверное, Пиноккио, как его, Гильермо Дель Торо, да, он же, наверное, все-таки неспроста не стал делать это через 3D, а начал делать это именно просто классическими куклами, классическим стоп-моушеном.
Да, что-то в этом есть все-таки, да.
Особая магия. Про техническую часть очень интересно поговорить, Василиса, на каком движке она делается, и вообще какой вот пайплайн производства получился, то есть с чего начали, через какие этапы прошли, вот сейчас осталась озвучка, ну, то есть по порядочку, все как оно вот происходило, как было.
Ну, мы на Unity разрабатываем, изначально делаем весь препродакшн и часть визуала с описанием, с тиздоком, чтобы найти программистов, потому что мы сами не программируем, мы находим людей обычно под проект. Потом начали программировать, потом договорились, связались с Ксюшей Пономарёвой. Мы с ней один уже проект начинали делать, там у нас не сложилось просто по времени, и мы потом его еще отложили, этот проект, и мы решили еще раз ее позвать, и она привела с собой Сашу Юхновца, который профессионально занимается фольклором музыкой. Вот. В общем, и они записали нам для демки звук. И дальше мы планируем также продвигаться. Сейчас мы вот готовим визуалы, анимации для следующих кусочков, и программисты будут программировать. Ребята записывают звук. Так, потихоньку дойдем до конца.
Тяжело ли находить вообще язык с программистами? Или ребята прям вообще золотцы и сразу все схватывают на лету? Насколько, кстати, да, интересно, они в творчески вкладываются сами во все?
Нам вообще везет на программистов, честно вам скажу. Да, да, у нас нашелся Илья, нам написал. Он, ну, у него есть основная работа, Punch Club он занимается. И в свободное время делает с нами игру. Творчески он не вмешивается. Ну, как бы сразу сказал, я вот буду только делать. А второй программист появился не так давно. Он тоже part-time. И он там немножко больше работал уже с боёвкой, такой экшен, потому что мы вообще первый раз это делаем, естественно. Уже кучу шишек набили. 3 раза босса переделывали. Вот с логикой он уже побольше Серафима помогает.
Серафим?
Ну, так хорошо, да.
Программист Серафим?
Да.
Звучит сказочно, абсолютно.
Да.
Это редкое имя, программист, который еще и, оказывается, работает над конкретно с Бабой Ягой.
Да, нам написали, это когда мы искали программиста еще с гранта второго. Вот нам написали, и что человек хочет с нами поработать. В общем, мы очень рады, что так все получилось. Надеемся, все будет хорошо, потому что, конечно, это тревожно, когда у людей еще основная работа есть.
Это вообще первая самая игра ваша, или что-то перед этим вы успели сделать?
Да, мы сделали маленькую игру про времена года для 2-3 лет. Ну, так от 2 до 5 у нас стоит. Там просто мы хотели мобильную версию сделать, чтобы пальчиками ребенок сменял времена года, и она зацикленная. С весны начинается, называется и снова весна, и она как бы снова переходит в цикл, и ребенок проходит, изучает таким образом времена года. Потом мы взяли проект спектакля и сделали из него игру по северной сказке. Был спектакль. Спектакль не состоялся, зато мы сделали игру. Называется она «Одноглазый Путх».
В нее уже можно позже поиграть на платформах, да?
Да, да, она уже давно, ну, как в 2018 году ее выпустили.
В 2018 году?
В 2017.
В 2017-м, настолько давно,
да,
вы работаете.
Мы давно существуем, да.
Нифига себе, круто, так.
Да, и там мы сделали такую космическую историю, но при этом взяли, ну, древо жизни, да, тут как бы что перемещение происходит по дереву мировому. Uh-huh. Управление — это двух персонажей, то, что сначала за одного, потом другого. Один там все испортил, и солнце и луну, в общем, поругал, как это, да, поссорился. А потом пришел человек и их помирил. Ну, и, в общем, на этом строится. Она совсем тоже маленькая такая, там полчаса, минут 40, point and click. Потом мы несколько проектов делали, у нас одна демо-версия даже одного проекта есть, который мы будем еще менять сильно. И мы вот решили, что нам нужна маленькая игра, еще одна, но чуть побольше, чем Кудх, но поменьше, чем Сайгё, которым мы занимались, чтобы мы ее до конца довели до релиза, поскольку мы 5 лет ничего не выпускали в итоге. Меняли, думали, но передумывали, то одним проектом занимались, то другим.
Какой вообще кайф-то услышать то, что, оказывается, еще и очень давно делается. Потому что, ну, у нас проблема в стране, в комьюнити, особенно между комьюнити разработчиков и комьюнити игроков, что друг друга не знают вообще, не в курсе о событиях и так далее. Я очень рад, что мы как раз начали активно тоже этим заниматься. И вот тем, кто слушает нас, и вам, Ася, всей команде Бабы Яги Геймс, да, что говорю, что в Animation Club, в нашем Discord-канале можно выкладывать поиск вакансий, можно анонсировать свои собственные проекты и находить как бы активных соратников. Мы это активно поддерживаем, развиваем и так далее. То есть даже вот сейчас только что приходил запрос от сердца Алтая игры. Я ему указал то, что просто достаточно зайти на сервер в Discord у Animation Club, и там прям есть отдельная комнатка по вакансиям. Если люди ищут себе проект, может быть первый, а может быть уже денежный, то, пожалуйста, тоже заходите, ищите. Если как раз студии, разработчики и так далее ищут себе работников, а может быть соратников для какого-то инди-продакшена, то тоже, пожалуйста, заходите, всегда вам рады. Это совершенно бесплатная функция, мы просто работаем для того, чтобы наконец-то поженить вот эти все разные, разрозненные совершенно миры, чтобы они наконец-то находились в каком-то постоянном симбиозе, потому что это прям, ну, пугает, насколько у нас люди не в курсах того, что происходит. То есть даже
это проблема.
Огромная. И очень приятно было видеть вас на Игропроме, который проходил в начале октября на ВДНХ, что вы там презентовались. Мне очень интересно, ну, опять же, так говоря, по поводу комьюнити, да, что, ну, не супер много подписчиков у паблика, да, там нельзя сказать то, что, типа, вот там о вас пишет каждое издательство компьютерных игр, но есть самый главный показатель для меня, как социолога, это статистика, и очень интересно, какая у вас статистика на платформах, сколько реально людей поиграло в, как это называется, в демо-версию, сколько людей играло в предыдущие игры, то есть примерно какой у вас получился охват в итоге вот за всю предыдущую историю?
Я сейчас слежу только за вишлистами и за тем, как растет группа, потому что мы мало что успеваем в этой области, поэтому вот делаем посты как бы и стараемся продвигать разработку. С аналитикой не очень сижу. По вишлистам 4000.
4000 человек сейчас ожидают выхода полноценного от Василиса.
Да.
Круто, тени, очень здорово.
Ну просто недавно же еще вышла на XBT, нам просто на... У нас очень хорошая комьюнити получается, такое прям поддерживающее, и они нам пишут все время там вот, например, нам несколько раз написали, что отправьте заявку на XBT, на наши игры. Мы даже о них не знали до этого момента. Ну и мы отправили в августе, и они нам ничего не отвечали долго. И вот буквально там за 3 дня до самого этого шоу они писали, что думали, что ответили. У них как-то там сложности с организацией были. Это первый раз они устраивают, видимо, все пошло не по плану, как обычно. Вот, и вышла подборка из 30 игр, мы там были, и у них, ну, у них же большая, так, 500 000.
Крутотень.
Ну, и после этого, да, еще 1600 прибавилось. Ну, вот, получилось 4.
Балдеж.
Ну, может, чуть-чуть побольше.
Хочется, конечно, чтобы было там 40 тысяч, как только к релизу игры. Надеюсь, что локомотив будет всё...
Нам тоже хочется.
Активнее разрастаться. И, конечно, безмерное количество успехов. Уже очень надеюсь, что пройдет слет аниматоров 2024, что он обязательно будет, и в 2025 году. Очень надеюсь увидеть вас там уже с готовым релизом игры, чтобы вы могли рассказать лекцию по поводу того, как вот из кукольной анимации, да, из такого исключительно прикладного искусства традиционного, ну, в кавычках традиционного, да, перейти в новейшее. А кто вообще служит вам вдохновением, на что ориентируюсь? Понятно, что вдохновение — это сказки народов России. И очень радует то, что не упираетесь в какую-то вот одну народность, да, но пытаетесь охватить все, чтобы это реально была гора самоцветов, но в версии компьютерных игр.
Очень интересно.
Но какие вообще есть вдохновения в плане, вот, может быть, там, иностранного опыта? Какие-то вот референсы общие, там, не знаю, на именно то, как программировать, как делать игру и прочее. Какие любимые игры у вас, собственно говоря?
Аманита, наверное. Машинариум, Саморосы. Ну, первые. Последний мне не очень понравился. Они уже слишком... Студия выросла, они сделали его слишком сделанным. Не знаю, как лучше объяснить. Должен быть какой-то немножко несовершенный саморост.
Немножко несовершенный. Классное понимание, да? Я просто абсолютно согласен с этим, да. Я тоже не люблю, когда там все выхлощено, и нету каких-то маленьких вот таких с фактуры самостоятельности. Так.
Тут жизни не хватает. Тут есть один бренд, у него такой слоган «Proudly Unperfect». И нам очень нравится, и мы такой жаль, что он уже использовался, потому что, ну, как бы идеальное представление о том, как должно это все творчество происходить. Потому что очень часто его так замучивают, и не хватает жизни в итоге. Вот. А мне это, наверное, как-то как основной. На Флоренс я вот не так давно играла тоже. Я люблю малую форму. Думаю, как-то вот больше по большим играм, там, по РПГ, а я по маленьким. Гора самоцветов. Не все, конечно. Но я Алдашина люблю, вот, как аниматоры и все, что он делает. А наши иллюстраторы. Вот мы конкретно на Заберухина смотрели и на Веру Павлову. Ну, как бы мы сделали по-другому все, естественно, но, возможно, в каком-то другом проекте используем, ну, будет что-то ближе визуально.
Я так понял, что вообще есть планы на гораздо большую игру по времени геймплея, и по задачкам, и по затратам, и так далее. Чуть-чуть какую-то завесу тайны можно приоткрыть? А какие планы дальше? Вот теоретически. Хотелось бы.
Ну, у нас есть один проект, который мы бы хотели запустить следующим, пока не готовы его озвучивать. Есть один проект, где мы сделали демо-версию, это про японского поэта-монаха. Она на 5-6 часов, и вот она была отложена ради Василиса. Мы хотим к ней вернуться. Если запустим все-таки цикл игр по страшным сказкам, то, наверное, отложится еще. Это будут тогда уже такие же игры, примерно размером с Василису, но с разным геймплеем, визуалом и историей внутри.
Отлично, чтобы сразу всё потом можно было бандалом ребенку своему купить, отдать, типа, все, пугай себя. Перед сном на здоровье.
Да, мы хотим вот эту, знаете, культуру каждого народа там как бы показать. Мы же там энциклопедию добавляем, потому что это очень интересно, как-то углубляешь, очень интересно. И люди с удовольствием читают, и кто вдохновляется, там вот тут косплеер сделал, прислал фотографии, не знаю, наверное, не видели, но тоже люди в восторге были. На Василису прямо с куклой, и даже две куклы она там сделала, побольше, поменьше.
Уже косплей появился?
Да.
Круто.
Люди очень заморочились, прямо в лесу сняли, очень классно выглядит.
Я вот как раз хотел задать вопрос по поводу сопровождающего промо. Ну, то есть, как бы, каждый релиз, ну, ладно, не каждый, но многие проекты, да, идет какой-то сопроводительный мерч там, или какой-то просто для улучшения понимания мира, да, для какой-то дополнительных рассказов. Кто-то комиксы делает по своей вселенной, кто-то там, может быть, какие-то мини-мультики делает, аниматики выкладывает и прочее. Кто-то как раз косплееров нанимает, чтобы там... Или косплееры сами приходят, такое тоже бывает. Есть ли у Василиса такая история, вот всех этих страшных сказок? То есть это будут только игры, или это будет какое-то всегда вот сопровождение дополнительное? Или будет какое-то сопровождение? Вот так
будет. Спрошу. Будет сопровождение, да. Мы сейчас думаем... Мы вообще хотели сделать такой небольшой петрушечный спектакль, который можно было бы вводить, одновременно показывать игру на шоу-кейсах. И вот, и хотим Олю позвать, сделать петрушку куклы, дружку Василисы. Ну, в общем, да, есть такие планы немного соединить эти. Ну, поскольку это все-таки народная такая история, и петрушечный спектакль отлично ложится на это. Должно быть весело.
Так клево реально поставить на любой выставке игровой, поставить вот эту вот кабинку, в которой разыгрывается петрушечный спектакль, а рядом можно на компах поиграть сразу в этот спектакль. Этот же.
Такая идея у нас.
Круто, а ведь никто, по-моему, так и не делал даже. То есть это прям реально прыжок такой из ярмарок 19 века в ярмарки 21 века, по сути.
Да.
То есть, так, хорошо, значит, у всех вот таких околокукольных лубочных историй будет и околокукольное такое лубочное, иногда прямо кукольное сопровождение. Но есть вот там, типа, большой проект, который планируется когда-нибудь сделать. По нему то же самое будет? Вот мне просто интересно, как вы промо-историю хотите придумывать.
Нет, конечно, это все... Ну, мы под каждый проект думаем какую-то свою... Ну, на самом деле материал подсказывает обычно, как, какой мерч можно сделать, как это все продвигать. Ну, это интересно придумывать, но естественно, что не на все хватает времени и возможности. Ну, вот пока для этого мы придумали такую историю. Когда будем заниматься следующим проектом, будем по ходу дела придумывать.
Вместе с игрой про японского монаха выйдет сборник Дзен Притч и Хайку, да?
Там у нас было... мы хотели сделать, на самом деле, маленькое приложение мобильное, где просто переходим от стиха к стиху. И это просто были вот такие картины, в которых ты что-то меняешь как игрок. Ну, догадываешься, да? Там первые строчки пишутся, потом что-то меняешь, он дописывает стихотворение. Такая логично была история. Вот. Но так как это все разрослось, превратилось в большую игру, мы думали сделать такое маленькое приложение как раз как для продвижения.
Блин, это было бы очень сложное... логическая игра, где тебе нужно путем постоянного изменения трехстишей достичь какой-то определенной
нет,
цели.
Нет, я не это имела в виду. У вас картинка какая-то, да, где происходит стихотворение, чем вдохновлялся поэт. И там вы меняете, ну, например, там тучами заволокло, ну, сцену. Чтобы это произошло, ты должен это все сделать, и он сможет дописать. Но это я очень грубо, конечно, сейчас рассказываю.
Я это понял, я просто вообще как бы задумался по поводу того, можно ли при помощи хайку сделать игру. Но игра более, мне кажется, совершенной формы, при всей моей любви к мультипликации, моей ненависти к кинематографу и моей огромной любви к играм, мне кажется, что мы их вообще пока нифига не понимаем, насколько это, на самом деле, глубочайший инструмент, и насколько это сложнейшая форма того, что мы можем делать. Мы настолько, мне кажется, уже зашорены этим взглядом вот RPG, ПГшек, шутеров и так далее, что мы не понимаем, насколько это интересная форма искусства, которую можно совершенно по-новому представить. А сейчас, когда появится нормальный полноценный VR-экспириенс, когда нейросети будут развиты, то мне кажется, что мы можем вообще конструировать полноценные миры и даже традиционную культуру какую-то совершенно по-новому переосмысливать совершенно новыми докатками. Вот у меня, например, уже давно в голове другим человеком посеяно это зерно, но безумно интересно было бы сделать компьютерную игру по мотивам какой-нибудь там чеховской пьесы, где игрок может рассмотреть игру с совершенно разных точек зрения, то есть перепройти все время одну и ту же пьесу, но подмечая какие-то новые детали, которые раньше ему были непонятны. Во-первых, детям проще литературу учить будет. Одно дело, когда ты книжку читаешь скучно, а другое дело, когда у тебя субтитрами все идет, и хочешь не хочешь, тебе придется это все равно все прочесть, для того, чтобы понимать, что происходит. И, во-вторых, из этого можно делать действительно очень интересный экспириенс, который ты просто не получишь в жизни. Я не говорю о том, чтобы убивать литературу, но мне кажется, что вообще как бы весь мир-то нарратив. Ну, по крайней мере, вот на наших лекциях по Game Studies, когда я там в РГГУ на религиоведа учился, и религиоведы занимались изучением компьютерных игр, это было принципиально круто. А мы там говорили о том, что вот есть нарратологи и людологи. Те, которые игру рассматривают как игру, и те, которые игру рассматривают как нарратив. И вот стало понятно, что в мире абсолютно все нарратив. Вот за что ни возьмись. Главное — уметь им пользоваться.
Мы просто тоже много говорим о том, что какое-то есть некоторое пренебрежение в игровом мире к источнику литературному. Хотя это такой, ну, как бы богатый материал для того, чтобы оттолкнуться, ну, и как бы изменить его и как-то какой-то диалог с автором устроить и развить тему. Я даже Люба статью писала по этому поводу. Даже какой-то котом был с лекцией, что детям рассказывали, им стало интересно. Они даже делали там на джемах какие-то на основе каких-то произведений маленькие игры. В общем, такое поле непаханное еще в игровом мире.
Абсолютно. А когда еще это станет гораздо проще, можно будет детям давать и смотреть, что может из детского мозга получиться в плане игры. Никто же не умеет играть так, как дети умеют играть. В плане маркетинга и продюсирования игры, кто у вас занимается этим? Присоединились вы, может быть, к какому-то продюсерскому дому, компании и так далее, или вообще все самостоятельно делаете?
Нет, мы сейчас... Мы ведем только соцсети, делаем это самостоятельно сейчас. Нам помогал с запуском краудфандинг-компании We Love Player, Влад. Пока все, пока мы самостоятельно.
Влад Коробов скоро, мне кажется, станет легендой просто среди всех игроделов начинающих. Ну, собственно говоря, мне кажется, в этом его цель. Вот только что вспоминали его в Воронеже. Были проездом в Воронеже, думали по поводу того, что надо бы с ним встретиться, и не встретились. Но на правах знакомых, я считаю, что мы можем в подкасте сказать то, что все, кто собирается делать игры, помимо Animation Club, ваших добрых друзей, которые спонсируют этот подкаст, я рекомендую обратить ваше внимание на welovplayers.com. Люди, которые занимаются маркетингом, IT-решениями для как раз юных разработчиков. И я так понимаю, что Влад очень, как это сказать, самоотверженно все делает, да?
Ну да, с огоньком. Ну, мы заказывали, они нам помогали с Ири вначале подготовить маркетинговый план, но так как мы отказались, потом вот с ними запустили краудфандинг, они подготовили списки СМИ и сделали рассылку.
Ну, будем надеяться, что товар будет так хорош, что сам начнет себя продавать.
Это было бы идеально, потому что как бы, ну, народная сказка, и хотелось бы, чтобы это была такая народная история. Вот с краудфандингом получилось, и мы смотрим так, как это все развивается, и, возможно, это лучший путь для этой игры.
Чем
мы
больше
посмотрим.
У нас будет народных разработчиков, тем скорее в общеобразовательной программе появится такой отдельный пункт, как компьютерные игры, как обязательная часть искусства, где дети с 1 по 11 класс постепенно должны будут обязательно сыграть какие-то компьютерные игры, потому что это неотъемлемая часть искусства сейчас, неотъемлемая часть культуры. Если уж дети учатся музыке и ИЗО, то почему бы и не учиться заодно и информатике, кстати? Почему бы тогда заодно не изучать и компьютерные игры, хотя бы просто в них играть? Ну и там, соответственно, будет история иностранных компьютерных игр и история отечественных компьютерных игр. И вместе с Илом Штурмовиком будут играть в Бабу Яга и Василису. Мне кажется, очень хорошая такая интересная комбинация, неожиданно, чтобы дети сразу себя нашли в жизни. К чему готовятся людям, которые заинтересованы проектом, которые вот сейчас слушают или смотрят подкаст наш «Кто здесь аниматор»? Какие вакансии потенциально могут в следующем году открыться у Бабы Яга Геймс? Бабы Яга Геймс.
Ах, как вы. На самом деле любые, потому что если мы запустим серию, скорее всего, это будет происходить параллельно. Геймдизайном мы будем сами заниматься, но, скорее всего, вот, непосредственно анимация, художника хотим под каждый проект какого-то находить, такого, который подходит конкретно его стиль, манера конкретной сказки и решению визуальному, которое мы выберем. Ну, программисты, да, программисты всегда нужны.
Интересно было бы еще приглашать в работе над проектом художников и, да, разработчиков анимации, там, риггеров и так далее, которые являются представителями того региона, сказка которой берется, чтобы вообще идеальное было понимание такой глубокой этнической
истории. Мне кажется, это вот с музыкой, скорее всего, так будет, потому что, да, это должно быть... Мы считаем, что все части важны, и звук, конечно, особенно в народной культуре, это прямо, ну, очень важная штука, и нужно, чтобы люди понимали, с чем они работают. Саунд-дизайнеры, наверное, будут как раз из тех мест.
Я в очередной раз сокрушаюсь, то, что у нас в Animation School, в Animation Club никак не могут запуститься классы саунд-дизайна по музыке, по фоли-шумам и по озвучке, потому что вот мы все пытаемся, рыпаемся в эту сторону, понимаем, что непонятно, с какой стороны за это взяться так, чтобы это реально приносило пользу. Ну, потому что, как правильно говорят наши знакомые актеры озвучки, если вы хотите научить просто актеров озвучки, то они должны идти вообще в театр, потому что у нас культура такая, у нас люди в первую очередь театралы и универсалы, актеры, и потом они уже находят в себе отдельную реченьку в озвучке. А по там саунд-дизайну, фоли-шумам, это вообще отдельное направление, которое тоже надо там в другом совершенно ключе рассматривать. Тяжелая история, я понимаю прекрасно, во что вы уперлись, и очень радует то, что вы серьезно относитесь к звуку и к музыке. Потому что страшно посмотреть, сколько молодых инди-проектов, которые запороли все просто из-за плохого звука и плохой музыки. И смотреть невозможно, играть невозможно, потому что тебя просто зубы скрежещут, как бесит озвучка.
У нас хорошая актриса озвучивает, Ольга Донец из театра «Кукольный формат». Прекрасно это делает. Но она просто нам сыграла все. Мы с самого начала хотели тоже некоторое преувеличение. Театральность, чтобы была в этом. во всей игре. И, соответственно, звуки тоже. Там позвали Оля.
Среди наград на бумстартере проекта огромное количество там прикольных штук, типа игрушки, вот той самой куклы, да, которая помогает Василисе сражаться со злом. Там сундук отдельный, я помню, что был среди наград. И прочее, и прочее. Я так понимаю, что это был первый опыт ваш, да, краудфандинга для игры.
Герой.
Вот нет ли ощущения, что спустя время, да, сколько уже прошло, и появилась ответственность определенная перед... Что, наверное, вы немножечко переборщили с наградами, и немножко тяжеловато будет теперь выполнять все обязательства? Или вам это самим в радость, и вы были абсолютно готовы к этому?
Нам в радость. Это будет непросто, но на самом деле получилось так, что довольно много людей цифровые штуки купила, и меценаты, в общем, покрыли большую часть суммы, поэтому, ну, немножко меньше надо будет делать, чем мы запланировали. И, наверное, это хорошо, потому что сейчас я понимаю, что сделать там 10 кукол будет непросто. Вот. Yeah. Ну, мы же это все вручную будем делать, так что да.
Я сейчас пользуюсь случаем, так как я все-таки имею возможность это спросить. Блин, я не помню, какая у меня награда. У меня кулон. То есть меценаты были, да? Которые вот прям на имя в титрах подписались и так далее.
Был человек, который пришел и дал сумму, которой не хватало до полной суммы за день до этого, чтобы просто была уже полная сумма, который вообще ничего не хочет. Ни имя в титрах, ни награды. Конечно, была удивительная история, но очень приятно, что люди так настолько хотят игру, что готовы ложиться. Это реально.
Прям такое, ничего мне не надо. Ни награды, ни упоминания. Просто хочу игру.
Он вот в этом разделе, где там 150, любой суммы, можете поддержать там крупную сумму, просто чтобы мы собрали то, что планировали. Ну, потом там еще дособиралось, те, кто опоздал, видимо, хотели все равно какие-то штуки там. Кукол вот всех скупили. Что, конечно, очень приятно.
Вот у меня теперь огромная зависть, но не в смысле того, что вам кто-то деньги кинул, а у меня огромная зависть тому, кто кинул деньги. Потому что я бы тоже хотел быть тем человеком, который просто ходит по бумстартеру и такой, типа, вот хочу, чтобы это релизнулось. На вам деньги, и не надо мне никакого упоминания. Бам! Вот таким быть крутым. Ведь смешно, если какой-нибудь олигарх это делает. Или сын какого-нибудь олигарха. Вот такой, обеляет карму. Всего, что происходило в 90-е.
Мы тоже мечтаем, что когда встанем на ноги, окончательно сможем поддерживать разработчиков, которые делают интересные проекты. Вот так вот, безвозмездно. Ну, это, конечно, на уровне мечты пока.
Ну, я так понимаю, что вы разделяете с нами как раз ту же самую философию, что у Animation Club, что в первую очередь как раз должны проекты выпускаться, а потом мы уже будем по поводу денег говорить. Потому что главное, что продукции нет. Кстати, Ася, вот такой вопрос, немножко оторванный от самой игры, но сейчас в рамках последних лет, да, ну, я бы даже не сказал то, что события последних лет причина тому, что сейчас происходит, но они определенно стали, скажем так, триггером, да, того, чтобы то, что накопилось, эта потенциальная энергия, она сейчас начала активно переходить в сторону реализации того, что было заложено на протяжении многих лет. Но вот последние там лет 20 поиск этой своей идентичности у русских авторов, засилие там западного контента, восточного, потеря какой-то вот своей собственной ноты в общем, даже своего инструмента, я бы сказал, в оркестре вот всемирного искусства, он приводил к тому, что ну все меньше и меньше появлялось продукции, которая имела бы вот такой российский формат, ну российская российскую фактуру, да. Я сейчас не говорю по поводу там, типа, какого-то славянской истории, хотя такие проекты тоже есть. Я говорю вообще про все народы России, естественно. И сейчас, в связи с тем, что происходило последние года, неожиданно вот появилось все больше проектов. То есть, да, там Киберслав, например, выходит, там какая-нибудь игра Коловрат, там вот Александр Лепилин делает игру Тьму Таракань, вот у вас Баба-Яга, да, там еще. Появляется какая-то... Ребята из Марьи Моревны начали делать мультсериал про супергероев-богатырей. Ну, и так далее, и так далее. Вот сейчас очень много появится такого пророссийского контента, точнее, на тематику какой-то вот русскости. Нет ли ощущения, что это может стать как раз в нехорошую сторону качнуть все качели, что из-за того, что этого станет слишком много, будет ощущение уже перебора. Мы вообще как бы не очень любим знать меру в производстве чего-либо, потому что если мы за что-то зацепляемся, русский человек долго запрягает, зато быстро едет. И вот то же самое у нас происходит, мне кажется, в контенте. Как только у нас берется какая-то нота, у нас прям начинают все в это вкладывать, шарашить и так далее, а в результате накапливается очень много, и ты даже не успеваешь совсем познакомиться. Вот нет ли страха лично у вас, что то, что вы делаете, оно может как бы затеряться среди огромного количества проектов, на которые там люди вкладывают какие-то большие финансы, нарочно пиарят и так далее, или, более того, быть задетым, вот, когда, естественно, что у любого процесса начнется обратная волна. Ну, так не бывает, чтобы волна прошла и какого-то тренда, и не было у него отката. Вот я очень боюсь, да, что вот во всей этой российской темы, да, тематики народов, тематики там, ну, иногда сугубо патриотического ключа, я очень боюсь того оттока, который случится потом у волны, то есть она хлынет, она зальет огромное количество лугов и зрителей, и потребителей контента, потом будет обратный отток. И вот нет ли страха, что этим обратным потоком может случайно смыть все хорошие идеи?
Я думаю, чем больше будет интереса, тем глубже будет погружение. Соответственно, проекты будут разнообразнее и по-разному будут переосмыслять. На самом деле это происходит сейчас не только в играх, естественно, и много дизайнерских брендов, которые переосмысляют нашу традиционную одежду, да, традиционные какие-то паттерны. Появляется много... Я думаю, что вот первый интерес, когда хочется на волне, да, выехать, и такие поверхностные вещи, игры появляются. А я думаю, вот они как раз отойдут на второй план, поскольку, ну, это будет не очень интересно, если будут выходить более осмысленные вещи. Это уже давно напрашивалось, какое-то переосмысление, ну, не на уровне... Это как-то мне сложно сформулировать эту мысль.
Да, в свободной форме говорите.
Я думаю, что все будет хорошо. В свободной форме, если... Ничего страшного не случится. Нужно двигаться, нужно переосмыслять, нужно развиваться. Без этого ничего не получится.
То есть хлынет волна на берег, потом волна уйдет обратно в море, а на берегу засияют жемчужины, а вся грязь будет смыта.
Да, если коротко, надо.
Ну, главное, чтобы это не отравило мировой океан. Ася, общие советы для всех, кто занимается творчеством, по организации своего труда, по концентрации на работе. Что можете посоветовать и чего ни в коем случае не делать? Вот со своей точки зрения.
Ни в коем случае не работать, когда не хочется. Наверное, это главный совет, потому что, ну, нужно знать, как бы накапливать какое-то желание и тогда реализовывать его в, как бы, в нужный момент. Ну, это с творческой стороны. С точки зрения производства я даже не знаю, что посоветовать. У нас все очень просто организовано сейчас.
Я про личное, ну, как бы про вот исходя из всего опыта, который есть творческий, да, как у себя организовать рабочее пространство, как организовать мысль, как чем вдохновиться, да. Ну, то есть, вот буквально как рабочий день начинаете? Вот, даже не кажется, какая традиция появилась. Как я начинаю рабочий день?
Я хожу пить кофе. Нужно прогуляться, проветрить мозги, а потом сесть и сделать все, что планировала сделать в этот день. Если, конечно, есть силы на это. Просто работаю, много работаю, делаю карту влияний, например, если ты готовишься к проекту, а дальше уже просто делаешь, что делаешь. Читаю книги, играю в игры параллельно, чтобы все время освежать как-то восприятие своего проекта. Потому что все равно, конечно, очень близко к проекту находишься, и если все время только им заниматься, ну, можно и туда уйти.
Опять про кофе. Я думаю, что нам уже пора брать в спонсора подкаста какую-нибудь кофейную компанию, и... потому что все аниматоры так или иначе говорят про кофе. Еще про спорт говорят. Неплохо бы какую-нибудь спортивную фирму найти себе в спонсоры и говорить, что я пью кофе, там, какая-нибудь Имерек какой-нибудь конторы, и бегаю в кроссовках опять Имерек какой-нибудь конторы. Все, вот на этих деньгах мы потом будем спонсировать все проекты, которые молодые выходят. Очень приятно было поговорить.
Ну, спасибо.
Очень надеюсь, то, что наш подкаст даст какой-то там еще дополнительный прирост интереса, особенно у профессиональной публики. Надеюсь, что будут хвалебные отзывы, да, и критика какая-то, которая, может быть, поможет в реализации. Кстати говоря, а критики-то, критика вообще есть какая-то в адрес?
Да, конечно.
То есть хейт прям особенно... идет какой-то?
Да, нам одни люди пишут, что вот... вообще не нужны драки, и все это лишнее, все портит атмосферу. а другие пишут: уберите все эти хождения, оставьте только драки. Как бы в основном все нравится людям, но вот появляются такие время от времени, которые очень противоположные. Но это на уровне «мне нравится вот такой гейминг, и я хочу вот в таком виде видеть игру».
То есть критика, не хейт, а критика. То есть никто не пишет, что типа там вы вообще дерьмо, отстой, и затопить ваш проект и повесить ваших кошек там такой вот. А то есть проекты, которые так пишут.
У нас очень странная, на самом деле, в геймдеве история с этим, потому что люди часто пишут довольно в негативном ключе, и потом выясняется, что на самом деле человек переживает за проект, ему все нравится, и вот он просто решил такую критику объективно высказать. Да. Совершенно непонятно, как на это реагировать, потому что это, ну, явно субъективная оценочная какая-то история. Вежливо отвечаем, над чем мы еще будем работать, а что мы считаем, что так и останется и должно быть. Вот, поэтому тут вопрос критики — это очень тонкое место. Что из этого критика, что из этого хейт, вообще попробуй разберись. Уже было пара таких историй.
Ну, мне кажется, хейт — это просто когда необоснованно. То есть вот просто человек пишет, что типа вы козлы, там, чтобы вы все сдохли. Вот это хейт.
Нет, такого у нас нет.
Фу-фу-фу. Потому что, опять же, есть случаи, когда у человека разрывает телефон от количества мессенджеров, которые приходят, он открывает сообщение группы и видит просто такая волна хейта какого-то и добавление в черный список. Все в конце. Просто кто-то высказывается.
Ну, да, сказать, это, конечно, сложнее инженер разработчик.
Я надеюсь, что у вас тот сегмент, который не затронет этим всем. Просто еще же интересно, да, как в комьюнити... Это такая давняя тема, что комьюнити, оно очень негативно относится к вообще женщинам в игропроме, в компьютерных играх и так далее, к женщинам-игрокам. И тут как раз очень приятно видеть вас, как две девушки замечательные делают вместе компьютерную игру и при этом с большим опытом гейминга. То есть вот как бы прямое, как сказать, опровержение того, что у нас абсолютно маскулинное такое вот комьюнити в российской среде, которое отторгает женщин. Здесь наоборот, как бы девушками создана, по сути, игровая студия, которая делает очень красивые, замечательные, милые игры.
Не знаю, мы не сталкивались, слава богу, ни с каким такого рода хейтом. Надеюсь все-таки, что шовинизм хотя бы в геймдеве, где все-таки тоже индустрия будущего, сойдет на нет. Ну, конечно, да. Если бы девушек было больше, было бы проще, наверное, говорить об этом.
Вот на этой фразе и закончим тогда подкаст, что оптимистично настроено, что шовинизм идет.
Хорошо.
Самое главное, что остается добавить от себя. Добавляйте в виш-листы игру «Василиса и Баба-Яга». Все ссылки на проект есть в описании подкаста. А еще подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, чтобы не пропустить следующий интересный разговор с автором совершенно противоположной по смыслу игры, игры «Exilium». А я напомню, что если вы хотите стать гостем нашего подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам письмо на почту inbox@animationclub.ru. А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели. С вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер — онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультоград ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Оставайтесь с нами. Всем пока!